Дорогие слушатели, мы продолжаем наше путешествие по страницам книг Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и открыты именно на 6 главе Евангелия от Иоанна, которую мы в этот момент изучаем. Последний раз мы остановились там, где Господь Иисус предлагал, видимо, самую трудную для получения вещь. Она была трудной даже для его учеников, а это было предложение в пищу своего тела, а в питье своей крови. Он был истинным хлебом, сшедшим с небес. Разрешите мне зайти немного назад и прочесть от 53 стиха 6 главы Евангелия от Иоанна до стиха 58, где говорится так. «Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истина есть пища, а кровь Моя истина есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, то и идущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Друзья, это удивительное заявление. Наш Господь приготовляет этих людей к последней вечере и к установлению вечери Господней, дорогие слушатели. Это есть нечто, чего нельзя брать буквально, потому что Иисус был в то время перед ними, и Он не сказал им, чтобы они начали есть Его и пить Его кровь. Он открывает им, что идет отдать свою жизнь. Кровь же является символом жизни. Он пролил свою кровь на кресте и отдал свою жизнь, чтобы мы через принятие Его вошли в самое ближайшее родство с Ним. Это есть основание для участия в вечере Господней. Единство верующих было главной заботой нашего Господа. В ту ночь, в которую Он был предан, в молитве к Своему Отцу Он просит о самом главном. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. Так и они да будут в нас едино. И да, познает мир, что Ты послал Меня». Касаясь единства верующих, мы должны приблизиться к последней вечере нашего Господа со Своими учениками и там искать источника этого единства. Там был преломляемый хлеб, который Господь назвал Своим телом и которому причащались Его ученики. Там была чаша, из которой пили Его ученики и которую Он назвал Своей кровью Нового Завета, за многих изливаемой. Один ломаемый хлеб и одна чаша крови, за многих изливаемая. Все это говорило ученикам, откуда должно было исходить их единство. Вечеря Господня полна глубокого значения. В ней открывается любящее сердце нашего Спасителя и Его забота о Своих учениках. Великая святость окружает вечерю Господню. В ней приобщаются смерти своего Учителя, верные Ему ученики. Это приобщение источником божественной любви совершается силой Духа Святого, который есть Созидатель Церкви Христовой. Церковь Христова – это организм, спаянный, можно сказать, воедино силой любви, силой Духа Святого. Основанием живой Церкви является смерть Христа, действующая в тех, кто составляет эту Церковь. Если мы не переживаем смерти Христовой, мы не можем быть органической частью тела Христа, сила любви Христовой не будет исходить из нас и не будет той силы, которая влекла бы нас друг к другу духовным кровным влечением, которого и смерть не в силах разорвать. Тело и кровь Христа должны быть реальностью в нашей жизни, хотя хлеб и вино, которым мы причащаемся, не превращаются в тело и кровь, а только их символизируют. Бог все же делает так, что мы причащаемся реальной смерти Христа, которая действует в нас. Без этой реальности из нас никогда не может истекать божественная любовь и не будет святого влечения друг к другу. Мы не должны пугаться, что Христа оставили многие из Его учеников. Для них не только понимать, но даже слушать было тяжело о том, что нужно причащаться Христу не только их верой, но и готовностью страдать за Него. Там дело было не в недопонимании, а в их нежелании следовать за Христом. Ломленное тело и пролитая кровь на Голгофе говорят нам, что Христос для нас не только наш Спаситель. Он является также хлебом нашей жизни. Его кровь имеет силу смывать наши грехи. Уверовав и родившись свыше, мы в духе получаем прощение грехов и жизнь вечную. Теперь Господь хочет, чтобы Его кровь была не только в духе, но и в реальности нашей жизни. Также наше тело не является духом. Для омытия его от грехов нужна физическая реальность крови и тела Христа. В воскресение из мертвых наше тело будет полностью очищено от грехов. Сейчас же кровь Иисуса Христа действует в нашей жизни, очищая нашу жизнь от наших грехов. В этом самое большое значение крови Христовой, реально действующей в нас. Ее источник – невинные страдания Сына Божьего, взявшего на себя наш позор и все наказание за наши грехи. Это значит, что Христос пребывает в нас не только своим духом, но и своей жизнью. Его тело, ломимое за нас, – это символ единства. Это мы в кровном единстве Его любви. Он в нас, а мы в Нем. В дальнейших лекциях я буду стараться усугублять эту тему, друзья, чтобы мы не только поняли, что значит «есть тело Иисуса», но в своей жизни пользовались бы им как хлебом. Мы всегда должны помнить, что есть три сферы нашего естества – дух, жизнь и тело. Иисус должен стать господином не только нашего духа, но Господом нашей жизни и нашего тела. Мы читаем дальше от стиха 59 по 66, где говорится: «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова! Что, кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие». Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Это, друзья, это реакция на слова Иисуса о том, чтобы есть тело Его и пить Его кровь. Почти все ученики, кроме 12, оставили Иисуса, соблазнившись тем, что Он сказал. Мы прочтем далее от 67 стиха до конца главы. «Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотели ли вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не двенадцать ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Это говорил Он об Иуде Симоне Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати. Слова Иисуса не были поняты его учениками и многим послужили на соблазн. Они соблазнились и ушли. Осталось 12 учеников. Иисус готов и их отпустить, если они захотят уйти. Но Петр отвечает ему именно за всех, говоря: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Хочется спросить вас, друзья, как много вы знаете тех, которые остались с Иисусом, потому что ищут в Нем слов вечной жизни? Во время Иисуса их было немного, и теперь, слушатели, очень мало. Но теперь, друзья, мы приступим к 7 главе Евангелия Иоанна, и мы читаем первый стих, где написано: «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его». После всего, что произошло в 6 главе, прошло около 6 месяцев. И вот буря собирается вокруг личности Христа, которая разразится через полгода штормом ярости над крестом на Голгофе. Сейчас Иисус избегает ходить по Иудее. Приближался праздник иудейский, постановление кущей. Это праздник постановления палаток. У евреев было три главных праздника – Пасха, Пятидесятница и постановление палаток. Праздник Пасхи указывал на искупление от рабства, в нашем случае от рабства греха. Праздник Пятидесятницы указывал на жатву, на деятельность. Для нас это крещение Духом Святым, получение силы свыше для служения Господу, получение силы жить новой жизнью во Христе. Праздник постановления палаток указывал на отдых после работ, на новое место жительства. Для нас это хождение в телах воскресения. Земной труд окончен. Новая реальность открылась для нас. Все спасенные Христом следуют за Ним и оденутся в нетление. Но мы теперь читаем далее, от 3 стиха до 6, где говорится: «Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не верили в него“». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время». Братья Иисуса – это братья по телу. Некоторые предполагают, что это были двоюродные братья, а другие утверждают, что после рождения первенца Иисуса Мария имела других детей, отцом которых был ее муж Иосиф. Но, слушатели, здесь мы видим, что братья Иисуса не верили Ему, и они давали Ему мирские советы, лишенные духовного смысла. Друзья дорогие, продолжение разбора этой 7 главы Евангелия Иоанна будет у нас на следующем уроке, то есть в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Я приглашаю вас, друзья, к изучению самостоятельно Священного Писания Библии. Поэтому я иногда оставляю вам домашние задания и вопросы. Сегодня у меня одно домашнее задание – это прочитать снова, внимательно и несколько раз главы 6 и 7 Евангелия Иоанна. Прочитать внимательно главы 6 и 7 Евангелия Иоанна. А пока, друзья, я оставляю вас с миром Божьим, с благословением Божьим. До следующей встречи в эфире. Если вы решите нам написать, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.